Также сегодня Слава имеет слово. Я бы хотела, чтобы он поделился этим словом. Я думаю, оно очень важно для нас. И это будет недолго, но действительно это очень-очень важно.
Я приветствую всех сегодня. Слава Господу, что мы опять собрались сегодня вместе. Слава Господу за гостя, которого он нам послал сегодня, за прекрасное слово и свидетельство. Слава нашему Господу за это. Господь с нами всегда, везде и всюду. И мы можем радоваться каждый день, то, что мы имеем возможность собираться и прославлять Бога. Вы знаете, что не все имеют такую возможность. Вот как брат только что сказал про такую страну, как Индия. Индия – это кастовая страна, и там очень много разделений по кастам. То есть человек родился в определенной сфере, и он считает себя на каком-то уровне, на котором он живет, и выйти из этого не может. Если ты находишься в нижней касте, а я в высшей касте, то ты ниже меня. Ты не такой, как я. И я могу постоянно тебя унижать и над тобой издеваться. Кастовая система – это языческая система. И в Индии очень тяжело выйти из этой касты. Знаете, почему очень много в Америке людей, иммигрантов из Индии? Потому что там они не люди. Там этот человек, он страдает и мучается, и обречен на всю оставшуюся жизнь. В Индии другая логика. Если ты родился в этой касте, нищий, так нищим и останешься. Больной, так больным и останешься. Ты должен страдать и мучиться всю жизнь до самой смерти. И выхода у них нет. Иисус дает выход из этого состояния. Человек, который принимает Иисуса, он становится свободным. На него уже больше не влияет ни кастовая система, ни семья, в которой он родился, никакого наследия. Он получает новое наследие. Это революция. И это не нравится дьяволу. А сегодня я хотел бы говорить вот о чем. Когда ученики шли за Иисусом и говорили Ему: «Мы хотим быть с тобой», скажите, как вы думаете, что двигало ими? Что двигало учениками, что они шли за Ним? Понимали ли они, о чем говорил Иисус? Понимали ли они о те страдания, которые Он говорил, что Он должен быть заклан, что Он должен понести страдания от первосвященников? Понимали ли они, о чем Он говорит? Если мы внимательно изучим Писание, то мы будем удивлены, точнее, это нормально. Они не понимали от того, чего Он говорит. Они не понимали ничего, что Он говорил. Они только могли догадываться и спорить между собой. О чем они спорили? Они спорили о том, кто будет первым. И с какой стороны возле Иисуса будет находиться. То есть они не понимали о том, о чем Он говорил. И когда Его распяли, первое, что мы видим, они рассыпались, они попрятались. То есть они ничего не понимали. Но, когда Дух Святой вошел в их сердца, наступило прозрение в каждом ученике. Ученики стали апостолами не тогда, когда они ходили с Ним, а когда они наполнились Духом Святым. Так что же двигало учениками? Что двигает людьми, которые приходят в церковь? Почему люди идут к Богу? Зачем мы собрались с вами вместе? У каждого человека есть нужда, правильно? У нас у всех есть нужды. Мы все нуждаемся. Первое – здоровье, да? Работа и все остальное, да? То есть все хотят быть счастливыми немножко, да? И каждый хочет иметь немножко счастья земного на этой земле. Каждый хочет хорошо жить, хочет ни в чем не нуждаться. Вот пример – это прекрасная церковь, да? Где удовлетворяются нужды людей. Все прекрасно, все хорошо, все замечательно. Бог удовлетворяет нужды, наши нужды, постоянно удовлетворяет. И Ветхий Завет говорит о том, что если вы будете соблюдать заповеди, если вы будете делать все, как заповедал Бог, то вы будете иметь благословение от Бога. Человек приходит к Богу и понимая, что если он не будет соблюдать заповеди и не будет делать то, что говорит Бог, то он будет под проклятием. Значит, соблюдая заповеди, ты будешь иметь благословение. Соблюдая заповеди, ты будешь иметь то, что ты хочешь иметь. О чем говорит нам Новый Завет? Почему Иисус говорит, оставьте все, возьмите свой крест, говорит о страданиях. Скажите, кому хочется страдать? Вы хотите страдать? Никто не хочет страдать, правильно? Потому что страдания – это всегда боль. Потом страдания могут быть разными. Могут быть страдания душевные, могут быть страдания физические. Скажите, какие страдания испытывал Иисус? Физические или душевные? А еще могут быть духовные страдания. Я думаю, он испытывал все страдания, которые можно было испытать. И физические, и душевные, и духовные. Причем физические страдания, я думаю, это мое мнение, что не самое страшное, что было. Намного тяжелее было пережить душевные и духовные страдания. Но самое большее страдание было, когда Иисус воскликнул, «Отче, почему ты меня оставил?» Он остался один, один на один с нами, с теми, кто его распял. Его распяли не римляне, его распяли не фарисеи, его распяли мы с вами. Он остался один на один с человечеством, с людьми, населявшими землю. То есть ну, с вами, с нами, с такими, как мы, людьми. Ведь те люди, которые жили 2000 лет назад, от нас ничем не отличались. То, что мы наблюдаем сейчас наблюдаем в христианском мире, это то же, что было 2000 лет назад. Так же точно, как 2000 лет назад распяли Иисуса, так же точно сейчас распинают Его опять. Причем это делают христиане, не те люди, которые не верят в Бога. Нет, это делают христиане. Христиане распинают Иисуса Христа, продолжают Его распинать. Где это происходит? Это происходит в христианском мире. Все, что происходит вокруг нас, все, что мы видим вокруг нас, все те страдания, болезни и все те, извините меня, такие вещи, которые просто шокируют христиан в христианском мире, и неверующие говорят, посмотрите на ваш мир, посмотрите, что происходит в вашем христианском мире. Посмотрите, какие служения, огромные служения, великие служения, какие результаты. Мы знаем такие служения, Это очень печально и грустно. Я не буду конкретно говорить сейчас об этом и конкретных служениях. Так вот, что происходит? Почему такие вещи происходят, когда служения, допустим, идут не в ту сторону, куда хочет Бог? Почему эти служения приходят к таким плачевным результатам? Что двигает людьми, которые приходят к Богу? Ведь Бог обещает все человеку. Если я пришел к Богу из мира, и я знаю, что Господь даст то, что я хочу, и даст мне здоровье, даст мне все, что мне нужно. И я своими усилиями, своими стараниями пытаюсь соблюдать закон, соблюдать заповеди. Я иду к Богу, я делаю все, что я могу. И я на каком-то этапе чувствую, что я не справляюсь, что я где-то упал, что я где-то согрешил. Это нормальное состояние или ненормальное состояние христианина? И вот я хочу вам поделиться одним откровением, очень интересным откровением. Дело в том, что Ветхий Завет говорит только о соблюдении заповедей, о том, что нужно делать, чтобы иметь благословение от Бога. Новый Завет говорит немножко по-другому. Если мы внимательно начнем сейчас Новый Завет, то мы увидим такую вещь. В Новом Завете слово «во Христе» и слово «в нем» повторяется десятки раз. Я не считал конкретно сколько, но когда я начинал внимательно изучать Евангелие и послание апостолов, слово «в нем», «в нем», «в нем», «во Христе» повторяется. Очень интересно. В Ветхом Завете этого нет, потому что там не было еще Спасителя, не было Христа. И не было, Бог не говорил, если будете во мне, Он говорит, соблюдайте. А Новый Завет говорит, пребывайте во мне, пребывайте во мне, будьте во мне. Как вы думаете, что легче, соблюдать заповеди, стараться быть святым праведным или пребывать в Иисусе Христе? Мы прилагаем усилия, мы стараемся быть праведными, мы стараемся быть святыми. Но пребывать во Христе, быть в Нем намного труднее, чем соблюдать заповеди. Легче стараться быть святым и праведным со своей праведностью, со своей святостью, чем достигать Иисуса Христа. Потому что достигать Его – это тяжелый труд, который требует нашего времени, наших сил, наших физических даже, и наших умственных, нашей отдачи. Мы можем просто ставить перед собой определенные цели и пытаться их достичь. А можем искать Его. Но Библия говорит, Евангелие говорит, конкретно говорит, что главное – это пребывать в Нем, а не заповеди соблюдать. Пребывающий в Нем соблюдает заповеди. Пребывающий в Нем исполняет закон. Можно не пребывать в Нем, а соблюдать заповеди. Можно не пребывать во Христе, а соблюдать закон. В глазах Бога это невозможно, а в глазах людей это возможно. И Евангелие об этом говорит. Можно иметь всю веру, которая будет горы переставлять, но не иметь только любви. Не иметь любви – это значит не быть во Христе. Потому что пребывающий во Христе имеет Его любовь. А любовь Иисуса Христа заставляет нас любить грешников. Иисус сказал, если вы не будете, как узнает мир, что вы мои ученики? По вашей любви друг к другу. Если мы друг друга любить не можем, то никогда мы грешников не полюбим. А чего хочет от нас Бог? Как? Смотрите, что интересно. Я хочу сейчас сказать наблюдение, одно очень интересное наблюдение. Церкви, которые существуют здесь, в Америке, наполнены в основном верующими людьми, которые пришли уже давно к Богу. Или рождены в христианских семьях, которые уже давно знают Бога, еще с детства знают, уже мама с папой им говорили. Или они находятся в христианских каких-то семьях, которые давно уже ходили в церковь, или они пришли к Богу и приехали в эту страну уже верующими людьми. И церкви наполняются верующими людьми, но когда спрашиваешь, а вот неверующие люди приходят в вашу церковь? Оказывается, служить верующим людям намного легче, чем служить неверующим людям. Потому что неверующих людей больше проблем. Потому что они загружены грехом. Как один сказал, очень интересный гость, который у нас был, с которым я беседовал, он сказал, служить неверующим – это головная боль. Это очень тяжелый труд. С верующими все намного проще, верующие все знают. Им просто нужно направлять и просто устраивать что-то. А неверующим нужно постоянно любовь показывать свою. А чтобы показывать любовь, надо пребывать во Христе. А чтобы пребывать во Христе, нужно постоянно преодолевать тяжелейшее усилие, которое нужно через себя переступать. Мы познаем Бога не тогда, когда нам хорошо, а когда мы проходим через страдания, родные мои. Через боль проходим. Если мы внимательно начнем изучать Евангелие, начиная с очень интересного места Писания, где Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, Он говорит о Себе и говорит от первого лица. Смотрите, если взять и прочитать этот же текст Писания от третьего лица, то есть не от первого лица, а от третьего лица. Как пишут все апостолы свои послания, они пишут от третьего лица, они пишут во Христе. Иисус говорит о Себе, и Он говорит, «Прибудьте во Мне, и Я в вас». А мы прочтем от третьего лица и прочтем то же самое местописание, но поставим слово «во Христе». «Прибудьте во Христе, и Христос прибудет в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Христе. Христос есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Христе, и Христос пребывает в нем, тот приносит много плода, ибо без Иисуса Христа не можете делать ничего. Кто пребудет во Христе, кто не пребудет во Христе, извергнется вон. Смотрите дальше. Кто не пребудет во Христе, извергнется вон. Это уже он жестко говорит. То есть получается, что можно быть не во Христе, но быть христианином. Но Иисус говорит, кто не пребудет во мне. Я просто меняю, пишу и говорю, кто не пребудет во Христе, тот извергнется вон. Знаете, Писание говорит, что много верующих, но мало ожидающих, да? Что это значит? Верующих много, но тех, которые ожидают прихода Иисуса Христа сюда на землю, мало очень. То есть не все будут готовы к встрече с Ним. Как такое может быть? Объясните, как такое может быть? Верующих много, ожидающих мало. То есть мы все загружены. Чем мы загружены? Христиане загружены, знаете чем? Благословениями загружены. Все ищут от Бога благословений. Писание говорит правильно, про благословения. Так вот, что интересно, что происходит? Когда мы только пришли к Богу, мы ищем исполнение наших желаний, чтобы Бог нам дал здоровье, удовлетворил наши нужды, дал нам семью, у кого нет семьи, дал деньги, финансы, работу. И в начале пути это нормально, дорогие мои, нормально, когда человек приходит к Богу и ждет от Бога этого. Но дальше, когда мы дальше идем к Богу, дальше происходит очень печальная и грустная вещь. Знаете, что такое цель? Цель – это то, что мы хотим достичь в этой жизни, правильно? Все люди на земле живут целью. Без цели жизнь становится пустой и теряет смысл. Вспомните свою жизнь. Мы все начинали свою жизнь, когда мы начинали учиться в школе, у нас была цель. Закончить школу, дальше выучиться, получить специальность, работа, а потом цель, создать семью, цель. Человек живет в реальном мире, двигаясь от цели к цели. Цель, которую ставит человек перед своей жизнью, двигает человека. Человек, который живет без цели, он становится апатичным, равнодушным и просто теряет смысл жизни. То есть цель двигает человеком, оказывается. И любая цель двигает. Но счастлив человек, когда достигает своей цели или когда он двигается к ней? Как вы думаете? Когда вы чего-то достигли, вы когда-нибудь переживали ощущение счастья, когда вы достигли своей цели? И как долго это длилось состояние? Знаете, часто бывает, человек достигает цели и ничего не чувствует вообще. Кажется, вот-вот, сейчас я это получу то, что хочу, да, я стану счастливым человеком. Получил и ничего не поймет. Вроде думал, сейчас будет от радости прыгать и летать, так ничего особо не почувствовал. Некоторые люди радуются какое-то время, но эта радость проходит так быстро, а потом раз опять. Все, радость закончилась, а дальше что? А вы знаете, интересно, что когда мы желаем друг другу, мы часто говорим, в мире люди говорят такую вещь, пожелание такое говорят, чтобы сбылась самая твоя заветная мечта. А вы знаете, что на Востоке есть проклятие, которое звучит точно так же. Люди проклинают этим друг друга. Чтобы сбылась моя самая заветная мечта. Какая у тебя твоя заветная мечта? Какая твоя цель? Какая твоя цель в жизни? Какая цель? Цели могут быть глобальные и сиюминутные, скоротечные цели. Но есть цель, которую конкретно, которая тобой двигает, какая цель тобой двигает. Подумайте, просто каждый пусть подумает, какая цель мной двигает. Смотрите, что происходит в реальном мире, в христианском мире. Человек приходит к Богу, долго находится с Богом, и он постепенно, постепенно целью делает то, что Бог тебе дает. То есть благословение, удовлетворение твоих нужд, также какие-то духовные богатства, духовные дары. Постепенно, постепенно человек начинает жить только этим. То есть тем, что Бог тебе даст. То есть, что для христианина должно быть целью? И что двигает человека к цели? Есть другое слово, которое я просто привожу. Это слово называется как средство. Средство, оно обозначает то, что помогает человеку двигаться к этой цели. Реально, в реальной жизни. Человек хочет чего-то достигнуть, ему нужны, он хочет стать инженером, неважно кем, чего-то хочет достичь. То есть цель его кем-то стать, а средство это то, что он имеет. Это могут быть твои знания, это могут быть деньги, финансы, что угодно. Дальше, человек идет дальше, у него семья и все остальное. То есть он опять что-то делает целью, а что-то делает средством для достижения своей цели. Деньги могут быть целью, а могут быть средством. Вы знаете, все гениальные люди, они делали целью не материальное, а что-то духовное. Когда человек приходит к Богу, то он сначала, поначалу, его цель что-то от Бога получить. Правильно? Постепенно, постепенно есть два пути. Или ты продолжаешь делать целью то, что Бог тебе даст, или ты меняешься, трансформируешься и начинаешь делать целью не то, что тебе Бог дает, а самого Бога. Приобретение Бога, приобретение Его Царства, приобретение душ для Него. То есть твоя цель – Он Сам. Если мы остановимся и будем продолжать делать целью благословение, которое нам Бог дает, то автоматически, независимо от того, что вы думаете, Бог станет средством для достижения той цели, которую вы ставите. Причем цель может быть самая прекрасная цель. Но если мы делаем Бога средством, а целью то, что мы от Бога получаем, то все переворачивается. Вы знаете, сейчас существует очень много теорий, которые, также теория процветания и все остальное. Так вот, что делает дьявол? Дьявол хочет, это его цель, чтобы мы Бога сделали средством, а все остальное целью в своей жизни. Все, что мы можем получить, сделали целью, но лишь бы Бог стал средством для получения этой цели. Бог отодвигается на второй план. Что происходит дальше? Слушайте внимательно, очень внимательно. Цель, любая цель, она всегда сделает нас зависимым от этой цели. Цель рождает зависимость. Это легко проверить. Легко проверить. Значит, почему? Потому что зависимость рождает страх. Если я думаю, что моя цель Бог, то я могу себя легко проверить, правда это или нет. А очень просто. Как проверить? Очень просто. Нужно подумать, чего ты боишься, чего я боюсь в этой жизни. Если я боюсь что-то потерять, то чего я боюсь, является моей целью. Потому что то, что я боюсь потерять, я от него завишу. И значит, это является моей целью. Если я боюсь потерять деньги, значит, я завишу от денег, и они являются моей целью. Если я боюсь потерять работу в своей жизни, значит, я завишу от своей работы, и она является моей целью. Если я боюсь потерять свою семью, то значит, я завишу от своей семьи, и моя семья является моей целью. Если я боюсь потерять свое здоровье, значит, я завишу от своего здоровья, и мое здоровье является моей целью. Если я боюсь потерять общение с Богом, то я завишу от Бога, и страх Божий пребывает во мне. значит, я завишу от него. То есть нам легко себя проверить, от кого мы зависим, то и является нашей целью. Потому что от средства зависеть невозможно. Невозможно зависеть от средства. Зависимость рождает только цель. Так вот, первое, что делает дьявол, он меняет местами цель и средства в нашей жизни. Когда он это делает, тогда появляется страх, тогда появляется депрессия и уныние. И тогда появляется, знаете что, появляется ропот. Почему? Если Бог говорит, исполняйте заповеди и будете благословения получать, а я исполняю заповеди, но благословения не получаю, десятины даю, но мне двери с неба не открылись, окна. И манна не посыпалась на голову, я начинаю роптать. Любой начинает роптать и говорить, что происходит. Я все делаю правильно в этой жизни. Стараюсь заповеди соблюдать, но почему-то ничего не происходит. Они происходят по одной простой причине, потому что я поставил Бога, сделал средством для достижения чего-то в своей жизни. Отодвинул его. И когда я этого не получу, я буду роптать. Я буду страдать и мучиться. Я буду говорить, что происходит со мной. Я же вроде такой примерный христианин, все правильно делаю. Очень много теорий, которые дьявол сейчас, он просто, знаете, делает такую подмену, он подмешивает грязь, или как Библия говорит, подмешивает плевела и меняет местами незаметно некоторые вещи. И люди, христиане, покупаются на это и начинают жить целями, которые целью-то не являются для Бога. У Бога нет цели дать нам благословение. Цель Бога, чтобы мы с Ним соединились, чтобы мы пришли к Нему. А не цель, у Бога нет цели, чтобы мы были счастливы здесь на земле. Это не цель Его. Это только средство. То есть то, что мы получаем от Бога, является средством. И финансы, и деньги, и здоровье, и семья, и дети. Это всего лишь навсего средство для получения Царства Божьего, чтобы соединиться с Богом. Все, что мы имеем, это средство. Если ты поменяешь свое мышление и начнешь целью делать самого Бога, а все остальное в твоей жизни станет лишь средством, от которого ты не будешь больше зависеть, тогда исчезнет страх. Исчезнет страх потерять то, что ты имеешь. Потому что для тебя целью будет Бог. И не важно, сколько у тебя денег сейчас в кармане, и не важно, сколько у тебя машин, и не важно, старая у тебя машина или новая, тебе уже будет все равно. Знаете, Шевченко приводит интересный пример, мне очень понравился, о Аврааме и Лоте. И когда между ними был спор, они не могли больше жить вместе, потому что стали очень богатыми, и один и другой имели огромное имущество, огромное просто. Им уже места было мало вместе, им нужно было разойтись по сторонам. Конфликт назревал до того, что они могли друг друга уничтожить. И тогда Авраам сказал Лоту, давай разойдемся. Ты иди влево, а я вправо. Или наоборот. Аврааму было абсолютно все равно, куда идти. А Лоту нет. Лот стал думать, и его волновало, что будет дальше с его имуществом, что будет дальше с его богатством. И он искал землю, которая была более пригодной, хорошая земля. В результате Лот остался где? Чем он закончил Лот? Чем закончил Лот? Ну кто знает. Откуда он потом вышел, убежал? А чем закончил Авраам? Авраам жил, потому что его цель была не его богатство, а цель его была Бог. И то, что Бог ему сказал, ты будешь, у тебя будет город, и ты будешь, миллионы на тебя пойдут. Миллионы. Хотя этого Авраам не видел, и при своей жизни ничего так и не увидел. Но он жил этой целью, эта цель его двигала. А Лота двигала совершенно другая цель. То есть Бог никогда не был его целью. Так же и в нашей христианской жизни, когда дьявол делает Бога средством, а целью наши желания, нашу жизнь собственную, наше земное счастье есть на земле, то мы рано или поздно придем к разочарованию в Боге. Мы в нем разочаруемся и будем роптать, страдать и мучиться, и не задаваться мыслью, почему? Мы же ведь такие прекрасные христиане. как же нам строить свои отношения с Богом дальше, например, в реальной жизни? Первое, самое важное, самое главное в твоей жизни христианской, слово «в нем» и «во Христе» должно быть занимать самое главное место. Вы понимаете, что быть во Христе, еще раз повторяю, намного сложнее и труднее, чем пребывать в просто быть святым и праведным. Первое, самое важное, самое главное, дорогие мои, это любовь к друг другу. Бог хочет нас научить, чтобы мы научились любить друг друга и научились любить грешников в этом мире. Грешников. Вы знаете, я так просто много очень размышлял и думал, что можно вести любую христианскую жизнь, но если в моем сердце не будет любви к грешникам, то все остальное – ничто. И вся моя христианская жизнь не нужна. Богу нужно, чтобы я научился любить грешников. Вы знаете, чем наше служение отличается? Тем, что мы имели откровение от Бога именно для служения грешников. Именно для людей, которые Бога не знают. Или для людей, которые живут по инерции. То есть они причисляют себя к какой-то деноминации, католической или православной, неважно. Но люди просто живут по инерции. То есть люди, которые практически никогда не жили по каким-то там заповедям Божьим, никогда ничего не соблюдали в своей жизни, жили как все, просто как все. И самое важное, это обрести любовь к этим людям. Эту любовь мы обретаем реально, только живя в нем. Только находясь в нем, не со своей заповедью, или со своей праведностью, которая от закона, а в нем. Евреи пытались соблюдать закон несколько тысяч лет, и у них ничего не получилось. Они так и не смогли соблюсти закон, потому что нарушающий одну заповедь, одну строчку закона, нарушает весь закон. Закон человек не в состоянии соблюдать. Его природа, наша с вами природа, не позволит нам соблюдать закон. То есть Иисус меняет нашу природу, мы это все знаем, уже много об этом говорилось, но я хочу просто вашу концентрацию сейчас мысли именно остановить на личности Иисуса Христа и на пребывании в Нем. Мы должны себе задать вопрос, пребываю я ли в Нем или не пребываю? Чего я боюсь в этой жизни потерять? Что для меня является средством в этой жизни? А что для меня является целью? Если для меня является целью Христос, тогда я перестану переживать, перестану думать о том, что я могу что-то потерять в этой жизни. Если я продолжаю чего-то бояться в этой жизни, боюсь что-то потерять в этой жизни, то значит то, что я боюсь, для меня является целью, но не Иисус Христос. И не надо лгать на истину и обманывать самого себя и говорить, что я во Христе живу. Если во мне нет любви, если в нас нет любви друг к другу, то грешников мы тем более любить не сможем. Легче намного, слушайте внимательно, легче намного жить по закону, пытаясь соблюдать заповеди, всегда это приводит к гордости человеческой. Человек, живущий по закону, старающийся соблюдать закон, он всегда возгордится рано или поздно. И всегда начнет осуждать других и говорить, а вот вы не такие, как я. Вы этого не делаете, вы нарушаете закон. Вы грешники, а я не грешник, я святой. То есть человек становится на путь падшего ангела, который не был грешным, дорогие мои. Это был Херувим, все знаете, лучший из ангелов. Ему равных не было. А ищущий Иисуса Христа, человек, который ищет Его, он не ищет праведности и святости. Праведность, она тебе не принадлежит, дорогие мои. Мне праведность никогда не принадлежала, не принадлежит. Она принадлежит только Иисусу Христу, потому что я на крест не входил. не сходил на крест. Он сходил на крест. Это Его праведность, Его святость. Я могу пребывать в этой святости какое-то время, а могу не пребывать в этой святости. И много христиан сейчас живут от святости до святости. То есть человек живет, пребывает во Христе, а потом не пребывает в Нем. Плохо это или хорошо? Это состояние пути человека к Христу. Мы движемся к Нему, это наш духовный рост. Падая, ты не живешь в Нем. Ты можешь продолжать быть, считать себя святым и праведным, но ты уже в Нем не живешь. Живешь ты в Нем, когда ты каешься, просишь у Бога прощения в чем-то. Когда ты понимаешь, что ты грешник, и без Него ты можешь впасть в любой грех. Неважно, сколько лет ты христианином себя считаешь. Год или 20 лет. Первые будут последними. Бог нелицеприятен. Человек, живущий 20 лет во Христе, на 21 год может жить уже не во Христе. Просто возгордиться и превратиться в падшего ангела и тыкать пальцем в других людей. Что такое духовный рост? Духовный рост – это не только то, что я сделал, не мой опыт и багаж, а духовный рост – это насколько я смирился. Вы знаете, что отличает младенцев от людей, которые выросли духовно? Смирение и послушание отличает. Потому что человек, который только пришел к Богу, никогда, никогда не будет смиренным и послушным. Откуда у человека, который пришел к Богу из мира, мы пришли с вами, да, из мира, откуда взяться послушанию и смирению, если я имею свой опыт жизненный, свои знания, которые накопил, свой экспириенс, откуда мне взяться послушанию во мне? Его нет. Ему нет куда взяться. Оно приобретается с моим духовным ростом по мере моего возрастания моего духовного и умерщвления моего, того, который во мне. Иисус сказал, будьте как дети. Но когда мы приходим к Богу, наш духовный человек, он мертв, но он очень большой. Но когда мы сораспинаем себя, в нас рождается духовный человек, тот, который оживает во Христе. А наш умирать начинает, становится маленьким, как ребенок. Это и есть духовный рост. Значит, признак духовного роста не то, не багаж знаний, что я прочитал пару глав Евангелия, пол Библии, и думаю, что я уже все знаю, я уже христианин. Нет. А насколько я стал смиренным и послушным. Это показатель, это коэффициент нашего духовного роста. Чем больше в тебе смирение и послушание, вот это и есть твой духовный рост. Смирение и послушание – это насколько ты живешь в нем, насколько ты сораспинаешь себя и умираешь каждый день, насколько ты ставишь целью его самого, но не то, что он дает нам. И от этого зависит, насколько мы смирились и стали послушными. К сожалению, в христианстве мы наблюдаем другую картину, когда люди живут не смирением и послушанием, а своими плодами. Я был свидетелем спора, когда люди спорили, у кого больше плодов. Христиане, духовные люди, которые давно уже живут с Богом, которые смотрят на плоды и меряют свой духовный уровень плодами, которые они совершили. Сколько людей покаялось, сколько людей, а через них пришло к Богу, сколько то, сколько это. То есть получается у человека уже багаж, и он обращает внимание на этот багаж и меряет свой духовный опыт своим багажом. Но Библия говорит, смотрите внимательно, слушайте, человек работал с утра до вечера и заработал ровно столько, сколько тот, который пришел и поработал один час. То есть тот человек, который пришел к Богу 10 лет назад и привел к Богу очень много людей, и тот, который пришел к Богу вот-вот сейчас и привел к Богу одного человека, получает ту же награду от Бога. Где же справедливость? Человеческой справедливости здесь нет, дорогие мои. Это духовный мир. Это другой мир совершенно. Наша, вот смотрите, наша земная логика говорит, ну как так может быть? Проработать всего-навсего один час и заработать ровно столько, сколько человек работал под солнцем в винограднике и проработал целый день. Казалось бы, ну где же здесь логика, где же здесь справедливость? Знаете, почему многие люди не войдут в Царство Небесное? Потому что человек, зависящий от справедливости, всегда судит Бога. И, войдя в Царство Небесное, скажет Богу: а почему этот человек здесь с тобой? Ему не место в твоем царстве. Вы помните, как Петр сказал Иисусу: а он почему идет за нами? То есть человек, который зависит не от Бога, а от того, что Бог дает, духовные дары, все остальное, это может привести к огромной гордыне. Когда я уже буду сам судить, кому войти в Царство Небесное, а кому не войти. Когда я уже сам начну определять, кто достоин войти в это царство, а кто недостоин. Еще очень важное замечание, дорогие мои, хочу сказать такую вещь, что кто является строительным материалом в теле Иисуса Христа? Что является строительным материалом? Из чего Бог строит свое тело? Из чего состоит тело человека? Из клеток. Мы с вами как клетки, да? Бог строит свое тело из нас, из людей. Правильно? Мы являемся его телом. Каждый человек является строительным материалом. Это как кирпичик. Скажите, в нашей церкви и в нашем городе, и в нашем штате, какой строительный материал для его церкви? Какие люди? Если нет у тех, кто с детства верит в Бога, тех людей, которые давно верят, которые знают Бога, которые... Их нет, они уехали. Они уехали в Сакраменто. А остальные остались. Так что же теперь? А что же нам делать? А что же нам теперь делать? Ехать туда и забирать этих людей оттуда? Знаете, как враждуют церкви между собой в Сакраменто? Они тренируются между собой, у кого... людей оттянуть из церкви в церковь. И борьба между церквями сейчас о том, сколько членов моей церкви. Знаете, сколько у Иисуса было в церкви людей? 12 человек. Это была его церковь. Это была его церковь, дорогие мои. Это была его церковь. Он не гнался за количеством, он не гнался. Эти 12, они потом родили все потом. Все христианство породили, эти 12 человек. Это была его церковь. Мы с вами его церковь. Не смотрите, что нас мало. Это не важно. Важно, что в наших сердцах. Важно, чтобы мы научились любить грешников. Сначала научились любить друг друга. А это невозможно без того, чтобы в нем пребывали. То есть нужно смотреть, ставить правильные цели, дорогие мои, и правильно расставлять, что является средством, а что целью. И тогда все станет на свои места. И тогда мы не будем торопиться и спешить, не будем делать преждевременных выводов, перестанем судить друг друга. Пребывающий во Христе любит брата своего. Библия говорит, много мест Писания, где надо любить и любить и любить друг друга, любить и врагов своих. Возлюби ближнего своего. Возлюби врага своего. Иисус говорит: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любят, любящих любят. Но вы любите врагов ваших. И благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. То есть первое, к чему призывает Иисус, это пребывать в Нем пребывать. Второе, это любить друг друга, и потом любить грешников. Результаты наши, не то, что сколько у нас в церкви собралось, сколько человек, а результаты, насколько мы любим друг друга и любим грешников в этом мире, послушный и смиренный перед Богом. Это и есть результаты. Средство, то, что мы нам Бог сейчас дал, то, что ты имеешь, это средство. Цель – это Он Сам, Его Царство. Вы знаете, что интересно, что Павел находился под атакой, когда его спрашивали, ища доказательств, во Христе он или нет. И он пишет в Коринфянам, да, 13 глава, он пишет: «Вы ищете доказательств на то, Христос ли говорит во мне». Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо, хотя он распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте сами себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должно быть. То есть он призывает нас, чтобы мы проверяли себя, во Христе мы живем или нет. То есть наше хождение с Богом – это то, что мы должны не на друг друга обращать внимание, во Христе ли мой брат или сестра, а себя спрашивать, во Христе ли я или нет. Каждую секунду, каждое мгновение нашей жизни ты задаешь себе вопрос: во Христе ли я? Разозлился, раздражение пришло в сердце, обида пришла в сердце. Еще что-то пришло, зависть пришла в сердце, осуждение брата своего пришло в сердце. Кто-то тебе неприятен, что-то ты... Стоп, остановись! Сразу задай себе вопрос. Стоп, я уже не во Христе. Остановиться надо, остановиться. Вы понимаете, я скажу такую вещь, что легко искать себе кумира или легко искать себе человека, на которого ты будешь равняться. Очень много теорий сейчас говорят о том, что нужно за кем-то идти. Я согласен, нужно идти за кем-то. Нужно себе искать пример для подражания. Окей, давайте искать пример для подражания. Пастор является примером для подражания. Выдающийся какой-то христианин является примером для подражания. Шаповалов, Шевченко, там, Мазычук, кто угодно. Сандей, кто угодно является примером для подражания. Но если я буду постоянно жить и искать для себя человека, который будет для меня являться примером для подражания, то рано или поздно моя вера может просто разрушиться, потому что все эти примеры для подражания, любой человек может рано или поздно упасть. И тогда моя вера будет испытана. Если для меня примером для подражания является человек, а не Христос, то если этот человек упадет, я тоже упаду. Или я в Боге разочаруюсь. Поэтому, когда мы все можем упасть, любой христианин может упасть, важно не то, что мой пример для подражания упадет рано или поздно, а он упадет. Знаете почему? Потому что написано, что Бог не терпит кумиров и не терпит идолов. А я делаю человека идолом, делаю его примером для подражания. И Бог рано или поздно свалит этого кумира. Причиной буду я сам, потому что я сделал его примером для подражания в своей жизни. Но важно не то, что он упадет, а важно другое, как этот человек раскается. Богу важно покаяние, раскаяние. Если вы являетесь для кого-то примером для подражания, то рано или поздно эту ситуацию вы должны изменить. Если ваш сосед, ваша знакомая видит вас пример для подражания, это хорошо очень. Но наша задача, чтобы человек, видящий в нас пример для подражания, постепенно с нашего образа перешел на образ Иисуса Христа и начал делать примером для подражания не тебя, а его. А если этого не произойдет, то потом, когда ты упадешь, он тоже упадет вместе с тобой. Или в Боге вообще разочаруется просто-напросто. Но если я делаю пример для подражания в глазах этого человека Иисуса Христа, то когда я буду падать, я начну каяться и просить Бога прощения и покажу этому человеку, что я не являюсь для тебя примером для подражания. Если только я смогу покаяться, а не буду говорить и бить себя в грудь, что я христианин, и во мне нет греха. Это есть самым важным, самым главным. Насколько ты можешь признать свои ошибки перед Богом, будучи христианином, раскаяться и покаяться в том, что произошло в твоей жизни, не боясь осуждения людей, которые видели в тебе пример для подражания. Слава нашему Господу, что Господь, Он настолько любит нас, что готов терпеть все наши причуды, все наши, знаете, все наши взбрыки. Он готов терпеть и ждать, когда же мы к Нему повернемся, когда же мы откроем для Него свое сердце, когда мы перестанем жить своей праведностью, своей святостью, своими достижениями, когда мы начнем жить в Нем, пребывать в Нем, искать Его, пребывающий в Нем. Я хочу, чтобы мы запомнили и выучили это маленькое слово в Нем, во Христе, в Нем. Если тебя спрашивают, ты христианин? Ты такой святой праведный? Ты говоришь, в Нем я христианин, в Нем я святой праведный. А без Него нет, я грешник, такой же, как и ты. А в Нем, да, в Нем я праведный, в Нем я святой. В Нем. Потому что Он меня этой святостью просто-напросто по своей любви ко мне так, просто-напросто, без никаких взамен, ничего не требуя, дает мне эту любовь и эту святость и праведность. Давайте воздадим Ему славу. Давайте встанем и просто славу нашему Богу воздадим. Господь дорогой, Ты такой чудный, такой прекрасный, Господь. Ты есть сама любовь, Господь. Открывай нам себя дальше, Господь. Дай нам пребывать в Тебе, искать Тебя. Дай нам силы, дай нам силы. Дай нам понимание того, что мы должны прикладывать максимальные усилия для того, чтобы находить Тебя и пребывать в Тебе, Господь. Чтобы мы ставили целью Тебя, одного Тебя, Господь, Твое Царство, Господь. Души, которые еще живут в смерти, Господь, которые не знают Тебя, Господь. Прошу Тебя, милостивый Господь, открывай наши сердца, растапливай этот лед, Господь, религиозности, которым дьявол заражает каждого христианина, Господь. Дай нам жить любовью, Твоей любовью, Господь, пребывать в этой любви и давать эту любовь друг другу, чтобы люди в мире видели, что мы Твои. И давать эту любовь грешникам, Господь, тем людям, которые нам неприятны в этой жизни, с которыми завтра нам придется встретиться, а может прямо сейчас, после этого служения, Господь. Смилуйся, Господь. Слава Тебе за все. Слава Тебе, Господь. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.